Мы читаем труды Бальсулама, статья «Суть наука Каббала» на странице 18, вторая колонка со слов Заколофьо. Статья находится также в книге Каббала Лематхиль на странице 25. Напоминаем, нас можно видеть в прямом эфире, задавать вопросы через сайт kab.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Сочинение Бальсулама, суть науки Каббала, страница 18, или Каббала Лематхиль, страница 25, со слов ВЗ Колофьо. Такова суть разговорного языка каббалистов, с помощью которого их духовное постижение передаются от одного к другому, от поколения к поколению, устно и письменно. И понимание друг друга является абсолютно достаточным, так как имеет такую степень точности, которую должна иметь передача информации в науке. То есть, как в точных науках, что не позволяет ошибиться, так как каждая ветвь имеет естественное определение, присущее только ему, и потому с абсолютной точностью указывает на ее духовный корень с его точным определением. И знай, что язык ветвей Каббалы наиболее удобен для объяснения понятий этой науки по сравнению с любыми обычными нашими языками, которые стерлись от массового употребления. Как известно, исторы это называется номинализацией, и от частого употребления слов выхолачивается их содержание, что приводит к большим трудностям в передаче точных мнений от одного к другому, как устно, так и письменно. В то время как в языке ветвей Каббалы, составленном из названий творений и их проявлений, предстающих перед нами определенными в соответствии с законами природы и никогда не меняющимися, нечего опасаться, что слушающий или читающий ошибется в понимании смысла, заключенного в словах, так как законы природы абсолютно и неизменны. То есть, наука Каббала — это единственная наука, которую мы можем использовать без скидок на время. Книги, написанные 3000 лет назад, и книги, написанные сегодня, язык, который использовался 500 лет назад или сегодня, где мы еще видим такое явление, в каких народах, в какой науке, которая может так пунктуально сохранить все малейшие детали. Здесь это естественно возникает, потому что духовная природа не изменяется, взаимоотношения корни и ветви не изменяются. И поскольку это находится в основе науки, науки Каббала, находится в основе языка, языка Каббалы, поэтому язык и наука не меняются. В них есть абсолютно истина. Может пройти еще 500 лет, какая разница? Это никогда не изменится, потому что в духовной природе есть незыблемые законы, и все исходит из того, что мы используем эти определения. Поэтому названия парцуфов, решемот, действий и сами определения не могут измениться. Поэтому книга Зор, как написано, так и понятно нам сегодня. Сочинение Ари, пожалуйста, все сочинения, Вопрос в том, понимает ли человек это на уровне своего постижения. Если он понимает его на уровне постижения духовного, то для него Ветхий Завет — это тоже каббалистическая книга, хотя написана 5000 лет назад. Вавилонский Талмуд написан 2000 лет назад. Ну и что? Если он видит, что там речь идет только о работе с эгоизмом, желанием получать. И так далее, и так далее. Все святые книги таковы. Там нет закона срока давности, как мы видим, например, в фильмах. Старый фильм 20 лет тому назад или 50 лет тому назад, это вообще уже какая наивность, какая форма выражения. Его даже смотреть невозможно. А здесь, дай Бог, чтобы мы поняли тех, которые написали нам науку Каббала, 100 лет тому назад, и даже 1000 лет назад, или 2000. Мы находимся, здесь это полностью противоречит всем, всей истории, всей культуре. И это поскольку основа языка, основа всей мудрости незыблема. Но, так или иначе, эгоизм 2-3 тысячи лет назад был гораздо меньше, чем сегодня. Ну и что? Они постигли в своем эгоизме духовные уровни, они раскрыли их так, что раскрыли в кли кетера со светом нефиш, но они раскрыли это. Ты, может быть, хочешь спросить, как может быть, что праотцы постигали в виде нефиш, но в виде нефиш они постигли все развитие, вплоть до полного исправления, но на уровне нефиш. Так ты можешь спросить, праотцы не были такими великими, что они постигли только нефиш? Они не исправили все, находясь в свете нефиш? Понятен вопрос, да? Нет, неправильно. Они постигли все и сделали все исправления. Но мы, поскольку мы еще не сделали те исправления, которые сделали они, то относительно нас, то, что они постигли, это называется кли кетера со светом нефиш. Они со своей стороны постигли весь мир бесконечности. Затем пришло следующее поколение. Моше. И следующее за ним поколение, которое уже относится к нашему поколению, Раби Шимон. Это уже Келим Хагат или Келим Неги. Мы лишь добавляем. Мы добавляем в общем развитии, но они постигли. Написано об учениках Раби Шимона, что они постигли все 125 ступеней. Как это может быть? В каком состоянии они были? Ты можешь сказать, ну, Раби Шимон, может быть, что это было? 2000 лет назад. Нет, это неправильно. Это было еще в начале изгнания. Так, насколько релевантны эти книги для нашего эгоизма? Полностью релевантны. Как это? Поскольку они раскрыли это истинно, и все действия раскрыли. Для них это не было только Келим Денефиш. Для них это был свет. Не понимаю тебя. Как может человек подняться в мир бесконечности, если он не проходит все ступени и не постигает Наранхай? Как ты это себе представляешь? Он приходит, постигает Наранхай, проходит все ступени, использует все желания, исправляет все. Но только пока еще есть еще такие желания, души, точнее говоря, которые не сделали собственное исправление, собственное. И твой вопрос таков. Действительно ли в исправлениях праотцов не хватало келим хагат и ни для того, чтобы исправить себя? Об этом ты спрашиваешь. Не было ни до нехватки. Все общее кли было перед ними. Так, спроси Раби Шимона, как он постиг 25 ступеней. Если не хватало еще наших исправлений, и наши исправления — это главное, то основная масса эгоизма. Но относительно своего виута, у них, конечно же, была работа. Поэтому они называются праотцы, что для нас они подготовили все эти вещи и сами их прошли и написали об этом. А мы еще не раскрыли это все, и мы должны раскрыть это на себе сейчас. А сейчас спроси так. Так какая разница между их авьютом, который относится к Хабаду? Хабад, Декелим. А я отношусь к Неги Декелим. Какая разница? Так скажи, что в каждый конкретный промежуток времени, для каждой конкретной души, есть свои Келим и свои света. Почему существует историческое деление? Непонятно, да? Я вижу, что... Ну, ничего, я скажу. И вопрос, и ответ, что было. Это правильно, что относительно каждого, который находится в духовном развитии, перед ним лежит все. И понятие времени не существует, нет истории. Нет истории. Он раскрывает то, что он должен раскрыть. Но кроме того, есть великий человек, есть, простите, большой человек, общая душа, Адам, которая должна привести себя к полному исправлению. И там есть деление на Хабад Хагатней. Так почему мы говорим, что есть книги, которые не подходят для исправления нашего поколения? Только книги последних каббалистов, Бааль Сулама. Потому что это относительно нас. Нельзя сказать, что у Раби Шимона, который написал книгу «Зор», не было достаточно света. Но для нас книги Бааль Сулама более эффективны. Но это только для нас. Вследствие нашего ущерба он для нас сделал еще дополнительное толкование. Это не указывает на ущерб, наоборот, это его достоинство. Я такой грубый, материальный, глупый в своем эгоизме, нуждаюсь в большем толковании, в больших книгах. А раньше такого не было. Было достаточно, написано, если бы сыны Израиля не согрешили, у них бы были только Тора и книга Ишуа. Откуда у тебя здесь есть Талмуд, 2000 страниц, каждый день нужно учить что-то новое? Для чего? Для того, чтобы облегчить исправление этим небольшим людям, которые сами сделать не в состоянии.
Поэтому это больше подходит нам, конечно. Когда-то человек понимал своего товарища без слов, а потом со словами, а потом с книгами, а потом сегодня с компьютерами и так далее. Это разве хорошо? Это наоборот плохо, потому что мы теряем связь, у нас нет правильной связи между собой. Нам нужны внешние инструменты. Это технологическое развитие и вообще все развитие человека. Это только лишь для того, чтобы компенсировать то, чего не хватает ему. Всегда человек делает что-то только из-за недостатка. Ну что, это разве непонятно? Это тебе представляется, что это развитие? Это вещь человека, который герой с утра до ночи, он только поднимает тяжести. Тебе нужно сказать о нем, что он герой? Он очень слабый. Он чувствует себя очень слабым, поэтому он работает, чтобы быть героем. Если бы он не чувствовал себя слабым, он бы не тренировался. Ну, есть, может быть, еще причины, здоровье, там, не знаю что. Но, в принципе, это вот так. Все происходит от недостатка. Но в чем ведь разница по сути между книгами, которые написали прошлые каббалисты и то, что написали каббалисты сейчас для нас? В чем изменение? Барсалам говорит, что, конечно, Раби Акива знал лучше, чем Раби Шимон. Он был до него, и люди, которые были до этого, до Раби Акивы, были еще более знающими. И, конечно, Бааля Сулам знает меньше, чем Раби Шимон, меньше их. Но для того, чтобы помочь нам, дали ему возможность познать и выразить все эти ступени. Он так пишет о себе, что мы относимся к каббалистам как бы по книгам. А он такую книгу написал, я понимаю, там все есть в ней, великий. Если я понимаю в его книге, то он не великий, а может быть наоборот. Понимаешь? То есть мы оцениваем человека согласно тому, насколько он близок к нам, насколько он может спуститься до нас, а не по его высоте, а по свойству этому, насколько он может быть учитель. А учитель, это может быть, не нужно быть большим профессором, чтобы быть учителем. В падении поколений есть также и падение каббалистов. Мы видим это ведь. У тебя есть Танаим, и первые, и до Гаонов, и так далее. Эти периоды, откуда эти периоды? Это в удалении от духовного. От осознания духовного, возможности постичь духовное. У них это было четкое осознание. В прошлых поколениях, во время храма. Что ты думаешь, что были люди, которые не понимали, не чувствовали, они понимали это естественным образом. Мы не чувствуем поколение знания, мы не знаем, что это такое вообще. Написано, что мы по сравнению с ними, как ослы по сравнению с людьми. И это на 100% правильно. Это не преувеличение или какое-нибудь красивое высказывание. На 100% так. Голова у них была совершенно другая, чувства совсем другие. Да. Так что это, что он пишет также, что сделали исправление, с этого момента можно пользоваться светом, возвращающим к источнику, а до этого была другая система. Что изменилось? Что изменилось сейчас в этой книге, что я сейчас читаю книгу Бааля Сулама по отношению к тому, как я читаю Талмуд? Какое внутреннее изменение, которое было там относительно меня? Или на тебя может больше воздействовать этот свет, а до этого он не мог. Что до этого было достаточно передать тебе свет, ты делал какие-то даже, может быть, физические действия. Сегодня материальное не помогает, и религиозность тоже не помогает. Действия, собственно. А помогает только группа с намерением. И дело тут простое, потому что человечество дошло до той формы, что стало как разбитое клей. До этого мы не были разбитым клей. Во всех прошлых поколениях мы были индивидуалисты. Каждый самостоятельно. Это не форма разбитого клея. Если есть у тебя часть там, и часть там, и часть тут, это не разбитое, это просто части, которые отдалены друг от друга, разбросаны. Когда ты начинаешь приходить в состояние, что они как будто соединяются, они могут соединиться между собой. Есть трение, есть какое-то... Ты понимаешь, что ты делаешь какой-то сосуд из разных разбитых частей, и ты не можешь склеить их. Это падает, и все, и то, и другое, всякий раз. Тогда называется разбитый сосуд. Тогда ты чувствуешь, что это разбито, что это разбиение. И это то, что происходит сейчас, в наше время. Потому что высшая сила организует нас через эго, чтобы мы начали видеть, что мы находимся в таком сосуде, кли, он разбит, и мы тогда раскрываем, как все благо, которое хочет наполнить кли, выходит наружу через эти щели, через эти трещины между ними разбиения. И в этом вся наша проблема. И это уже доходит до размеров, когда мы должны соединиться, иначе все эти части, они просто не смогут существовать. Есть опасность, что это взорвется снова, то есть упадет. что высший не будет это держать близко друг к другу, и упадет это все. Если упадет снова, то будет, как он говорит, через мировые войны и так далее придет исправление. То есть нам нужно как можно больше привести, довести до сознания людей, что объединение — это спасение. То есть это состояние, оно существует только в третьи 2000 лет в нашем состоянии. Да. Как это вместе с пророчеством Баала Сулама, что он пишет там, что Творец поднял его больше всех пророков? Так он написал, да? Ведь вы говорите, что Баала Сулама знает меньше, чем Рашби, чем больше время продвигается. Я не знаю точно, что он пишет, это я не понимаю, это его спроси. Я понимаю то, что он пишет в других местах, что они знали гораздо больше него. И что не то, что он знает все, а что, может быть, дали ему возможность раскрыть. Я не понимаю в этом, я не нахожусь на его уровне, чтобы я мог понять. А как мне представляется, что он говорит о том, что относительно он получил от Творца такое раскрытие, которое позволяет ему раскрыть нам все и понять, что они написали. Но что он больше всех... От Адама Ришона до сего дня, это я не могу сказать. Это я не могу сказать. Есть такое и такое. Я не могу сказать. Эти вещи в духовном, они не очень-то простые. И можно так, а можно так. И я слышал от Рабаши тоже, что эти вещи, они не абсолютны. Я тоже спрашивал его такого же рода вопрос. Это нет, он сказал. Есть состояние, когда тебе нужно понять, что он хочет этим выразить. Да? Две цитаты в этом контексте из трудов Баала Сулама, статья «Раскрытие 5 и раскрытие 2». Предшествовавшим Ари не дали возможность раскрыть науку, а Ари дали эту возможность, это разрешение. Таким образом, что не следует различать здесь гадлут и катнут, потому что величие или малость, потому что, может быть, они были гораздо больше, чем Ари, его предшественники, но им не было дано позволение сделать это. А после этого, кроме этого, еще цитата из Баала Сулама, он пишет: «Рад я в статье «Наука Каббала и ее суть», рад я, что я был создан в таком поколении, когда можно мне уже раскрыть науку истины, и это, что я инструмент в руках Творца, это не зависит от величия самого человека, от состояния поколения, поэтому я говорю, что все, что я удостоился в раскрытии науки, это благодаря моему поколению». А также он пишет в другом месте, что он удостоился души Ари. Но тут есть много разных понятий. Ну, спрашивайте. Да. Так я сейчас совершенно запутался. Как мы можем, с одной стороны, сказать, что Баала Сулама, что это кругооборот той же души, а с другой стороны, что он меньше их? Если это та же душа, то... Ну, останься в этом внутреннем раздоре. Ну, так и что страшно? Только это ты не понимаешь? Еще немножко не понимаешь. Есть такие вещи и такие. С точки зрения нашего исправления мы говорим, что он больше их, а с точки зрения постижения в общем меньше их. Ну, так что? И одно не противоречит другому. Ты не понимаешь. А что ты понимаешь в этой системе? В этом вся трудность. Есть такие вещи и такие. Поэтому я изначально был в сомнениях, как ответить. Поэтому я сказал сразу, что это проблема. Объяснить так абсолютно. Он знает больше или знает меньше? Знает больше, да? По отношению к нашему поколению. Знает меньше по отношению к ним. Как это может быть? Ну, вот так. Относительно нашего поколения знает больше всех. Да? И вместе с тем, согласно поколениям, конечно, они знали больше его. Ну, достаточно, это просто философия. Мы не понимаем, о чем мы говорим. Если бы это было связано с каким-нибудь нашим действием, которое мешало бы тебе продвигаться в внутренней работе, я бы еще обосновился на этом. Но так просто это. Ты своими вопросами только выражаешь, насколько ты пока не понимаешь, о чем речь. Подумай, может быть, мы вернемся к этому. Вопрос Ротема из Каркума в Израиле. Исправление частной души. Легче это или сложнее, чем исправление 500 лет назад? У нас нет исправления частной души. Каббалисты, которые продвигаются сегодня, они все должны исправить частное и общее вместе. Нет такого частного. Нет. И до этого это не было так уж сильно. Но вид эго, которое раскрывалось, не было глобальным. И Раби Шимон был со своими товарищами, и все, и Раби Акива со своими учениками. Они тоже были все так. Моше был с группой, Авраам основал группу. И всегда была группа, потому что невозможно исправить что-то без связи с какой-нибудь группой небольшой. Это модель всего человечества, которая еще не пробудилась для этого. Но эго каждого и всех вместе в такой группе, это было личное еще, не зависели от общества в целом. Так как сегодня мы уже находимся в состоянии, да, внутреннее наше исправление и общее исправление всего мира, это просто они начинают приближаться все больше и больше. Мы увидим, насколько они будут нас больше ненавидеть, а те будут нас больше любить, а эти будут интересоваться этим, а те... То есть никто не будет как бы равнодушным. Если это судьбоносно для мира, то это будет в центре всех раздоров и войн, и всех проблем, и всего, что будет. За и против все будет вокруг науки Каббала. И поэтому мы должны как можно больше сейчас раскрывать это со всей силой. Тем самым мы облегчаем себе и всему миру следующие шаги, которые нужно пройти. Потому что это нет сомнения, что мы приближаемся к человечеству, и человечество начинает видеть, что есть такая странная зверушка, которая называется наука Каббала, это наука не наука, религия не религия, евреи не евреи, духовное не духовное, и так далее, и так далее. И по отношению к ней есть предрассудки, по отношению к евреям тоже, по отношению к Израилю тоже. И здесь вся суматоха будет вокруг науки Каббала, что в стране Израиля, и в центре мира, и все это будет так сосредоточено. Как говорит нам в этой пирамиде, которую он объясняет в конце предисловия книги Зоар. И так это и будет.
Вопрос Таль из кибуца Нетаним в Израиле. Если язык иврит является духовным, есть ли различие между письменным и устным языками? Разговорный язык каббалистов и письменный язык — это один и тот же язык. Если ты только не говоришь о том сленге, на котором мы говорим, если ты берешь книги по Каббале, написанные Ари 500 лет тому назад, разве ты их не можешь читать? Ты можешь их читать. Есть несколько, может быть, иногда какое-то слово, одно из тысячи, которое ты сегодня не используешь в современном, обычном лексиконе. Но, в принципе, язык не изменился. То, что мы сегодня его испортили, язык с ежедневным употреблением, конечно же, наносит ущерб. Но здесь, в том языке, который мы изучаем и пользуемся им на уроках, это тот же язык, на котором говорили и Ари, и Раби Шимон, и Моше Рабейну, и Моисей. Нет в этом никакой разницы. Ты бы сейчас мог говорить с Моше или с Авраамом так, чтобы вы друг друга поняли. Прекрасно. Это пример, подобного которому нет ни в одной культуре, только у нас. Здесь, если бы сейчас сюда упал кто-то из прошлых времен, например, француз из средних веков, как бы он выглядел, как человек, спустившийся с дерева. В этом и различие, что среди народов мира было эгоистическое развитие, а здесь, 2000 лет назад, все жили согласно духовным законам, и Вавилонский Талмуд объясняет тебе их на духовном и на материальном уровне действовали эти законы. Поэтому у нас нет проблем языка и не будет. Кто связан с Каббалой, не будет проблем. Всегда ты связан с источником языка, который вечно не изменяется. Ну, давайте, пожалуйста. Под заголовок. И еще он хотел спросить что-то. Вы нам сказали на конгрессе что-то особенное. Сейчас вы должны выражать больше материала. Относительно кого вы обязаны? Что обязывает вас? Так, относительно воздуха. Что делаю? Я говорю, а воздух вибрирует. Кто воспринимает что-то, воспринимает, если нет, то нет. Но я не говорю глупости, я не смеюсь. Рабаш иногда говорил со мной наедине такие глупости, которые, из которых я ничего не понимал. Ты можешь спросить об этом других людей. Вдруг я смотрю на него, он смотрит, я должен сказать это. Есть сила в общем окружении мира, в воздухе буквально. Когда ты говоришь, это остается в воздухе. Ты можешь через 100 лет это услышать. Как бы в эфире остается. С другой стороны, почему вы говорите, что кто удержит, тот удержит, а кто нет, то нет. Ну, кто удержит, тот будет продвигаться, кто нет, тот нет. Так он будет потом продвигаться. Как я сказал, через несколько лет он услышит. Но это уже вышло в эфир, и ты спустя какое-то время это услышишь. Я хочу еще кое-что спросить. В предстоянии у горы Синай была получена Тура и спустилась ненависть. Есть связь между ним и другим? Конечно. Для чего Тура, если не ненависть? И для чего ненависть, если не Тура? Обе они удерживают друг друга. Создал злое начало, создал Тору как приправу. Если нет злого начала, для чего у меня Тура? Чтобы исправить злое начало. У кого нет злого начала, для чего ему нужна Тура? Действительно, нет Торы. Человек, который учит то, что написано в святых книгах, без злого начала, не для того, чтобы исправить себя здесь и сейчас. Он не учит Тору, он учит просто сухие знания. Это философия, география, история, законы, как обрабатывать землю, возделывать землю, пахать с коровой. Тора называется исправление злого начала. Он не учит это. Так я хочу спросить с другой точки зрения. Сейчас спустилась Тора, спустилась ненависть. Почему возникает еще и еще? А кто сказал, что мало ненависти — это плохо? Чем больше ненависти, тем лучше. Мы видим, что мы обратно от Творца. Мы видим, что мы нуждаемся в Торе. Ну что, остаться как маленькое насекомое, сказать, не давай мне больше ненависть, не давай больше ничего, я больше ничего не хочу, я останусь таким, буду сидеть на листике, буду кушать этот листик, и все будет хорошо. Это то, что ты говоришь. Нет, это не то, что я говорю. Я не знаю, мы, как мировое кли, готовы ли мы уже передать весь этот материал и достичь всех тех людей, которые находятся каждый в своем месте, влиять на них как-то свет. Есть люди, которые употребляют наркотики, он, может быть, уже не хочет наркотики, он хочет другое, хочет духовность. Вся эта путаница. Так готовы ли мы уже и достойны ли мы к тому, чтобы передавать этот материал? Да. Да, ответ простой. Ты можешь, ты достоин и ты обязан. Вот и все. А без этого ты не будешь продвигаться. Это в дополнение, только знай, что ты будешь продвигаться только в той мере. Если сейчас человечество обязано вернуться к духовному, то ты можешь продвинуться к духовному лишь в той мере, в которой ты помогаешь человечеству, сколько тебе дали сил и понимания, вернуться к исправлению. Амикам, ты хорошо подумал? Рав, скажем, что реальность в будущем может пойти по двум вариантам развития. Плохой, по-плохому и по-хорошему. Плохое будущее не может быть. Мы говорим о мировых войнах. Ну, хорошо, это не будущее, это уже сейчас. Я говорю о ближайшем будущем. Где в каббалистическом языке проявляется то, что духовный корень меняется или ветвь меняется, что есть в каббалистическом языке, что меняется в соответствии с теми иными причинами. Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Действительно, я не смеюсь. Скажи четкое предложение. Язык, на котором мы говорим, это язык корни и ветви. Он говорит, что каббалисты использовали... Есть подзаголовок. Язык корней, язык ветвей. И мы знаем, что есть возможность изменить корень. Или как-то при нисхождении корня в ветвь, изменяется ветвь. И я спрашиваю о том, что в нашем мире все началось с одной точки, с какого-то романа, и заканчивается в другой точке, и нету изменения посередине. Есть что-то предопределенное. Поэтому вопрос, где в каббалистическом языке есть возможность изменения? Нет изменения. Все ступени ты должен пройти. На каждой ступени ты проходишь и бурника мухин. И такие ступени 125. Этапы предопределены. На каждом уровне у тебя нет никакой возможности что-либо изменить. Ты стоишь как осел перед новой ступенью. И здесь либо к тебе придут страдания с течением времени, и раскроется решимот, и ты волей-неволей продвинешься к науке Каббала, в группу и так далее. Либо ты начнешь изначально, заранее, вызывать на себя страдания, которые называются страданиями от любви, и тогда ты обратишься к группе, займешься распространением начнешь заниматься и будешь продвигаться. Вот в чем разница. Разница не в ступенях, разница не в решимот, который ты реализуешь, разница не в технических деталях, разница в том, прикладываешь ли ты свои усилия, свое участие, поэтому сюжет Торы не меняется. Ты должен пройти те же самые прегрешения, которые они совершили. Золотой телец, и в пустыне то, что с ними было, и все эти войны, все это... Сирия Зазель, все-все. Ты должен войти в роль всех этих персонажей, как сказать персонаж на иврите, которые у тебя есть в Новом Завете. Ветхом Завете. Ты должен раскрыть все. Говорится о деталях твоей души. И ясно, что на этих этапах и так ты будешь продвигаться. Тем, что ты реализуешь эти решимот. Все предопределено. Но твой подход к этому не предопределен. Не записан. Этого не может быть здесь, у тебя есть свободный выбор. Поэтому каббалисты о будущем не могут сказать ничего. Вы можете спросить меня, что будет завтра, через час, через 10 лет, я не могу им сказать ничего. Поэтому нельзя заниматься гаданием, раскрывать будущее. Это не профессия каббалиста. Если есть свободный выбор, о чем можно вообще сказать? Твой свободный выбор — это лишь реализация нового состояния, более или менее. Например, ты должен для завтра сделать уроки в школу. Было у тебя такое? Нет. Но я не знаю, в какой школе ты учился. Приходит к тебе мама и говорит: «Амикам». Ты амикам? Ты должен сделать уроки. А ты? А, амикам, какой амикам? Я не буду делать уроки. У тебя есть выбор. Или мама тебя побьет, и ты все равно это сделаешь. И с желанием. Но желание пройдет в соответствии со страданиями. Это нежелательная форма, потому что ты здесь не вырабатываешь собственное желание. Либо ты подумаешь: нет, все-таки меня зовут Амикам, я должен показать всем, и тогда... То есть ты постигаешь величие собственно и делаешь уроки. В чем разница? В том, что ты противодействуешь своему эгоистическому желанию, своему эгоизму, своей лени, в том, что ты воюешь с ним, ты приобретаешь свойства, мудрость, ощущения, такие, которые невозможно приобрести иным способом. Здесь ты можешь спросить еще много-много вещей, которые нельзя выразить пока что. Спроси так: ну а что, если я буду продвигаться путем страдания, мне будет что-то не хватать в полном исправлении? Не будет. Но ты получишь так много ударов, настолько больше, чем здесь, что ты научишься. Тебе не будет не хватать, нехватки ни в чем. Но в конечном счете ты согласишься совсем после каждого удара. И ты можешь получить удар, но такой удар, который ты делаешь сам себе относительно других. Ну, я не знаю, как это еще объяснить. Давайте продолжать.
Подзаголовок: передача от мудреца-каббалиста понимающему самостоятельно. Так написал Рамбан в предисловии своего комментария на Тору, и таким же образом написал и Хаим Виталь в статье о шагах. И он говорит так: как писали мудрецы, не может... Заключаю я в этом союз с каждым, читающим эту книгу, и провозглашаю, что никто, каким бы умом он ни обладал, ничего не узнает из тех намеков, которыми я описываю тайны Торы, и не постигнут мои слова иначе, как из уст постигшего каббалиста, способным услышать. Это же написал Хаим Виталь в предисловии к «Древе жизни». Не может находиться вместе в колеснице, если только он сам не способен воспринять. И понятны их слова в отношении того, что получать надо из уст постигшего каббалиста, но что это за обязательство, что и ученик тоже должен вначале быть мудрецом и понимающим самостоятельно. А если это не так, то даже если он будет самый большой в мире праведник, нельзя учить его. И мало того, если он уже мудрец и понимает самостоятельно, в таком случае снова у него нет необходимости учиться от других. И сказанного выше, пойми, сказанное мудрецами в окончательной простоте. Ведь вот выяснилось, что со всеми словами и звуками, которые произносятся нашими устами, невозможно выяснить с их помощью ни одного слова из духовных божественных вещей, которые выше времени и иллюзорного пространства, а есть особый язык для этих вещей, то есть язык ветвей, согласно их указаниям на их высшие корни. Однако и этот язык, хотя он очень приспособлен для своей функции, для того, чтобы говорить об исследованиях этого этой науки еще больше, чем обычный язык, приведенный выше, но все это говорится только если слушающий, он сам мудрец, то есть он знает и понимает в отношениях ветвей и корней. Вы слышите, что такое условие? То есть обучать одного один от другого во внешнем языке. Пока что он говорит только о слушающем. Потом посмотрим о чтении, что происходит. То есть должен быть ученик, знающий отношение ветви и корня, для того, чтобы правильно представить, согласно названием ветви, корень, о котором говорит учитель. Если я говорю, рука пишет, да? Книга открыта и лавка открыта. Супермаркет, который я знаю, открыт, да? Там есть касса. На кассе там сидит девушка, которая записывает, да? Это то, что я себе представляю. Кто будет представлять что-нибудь другое? Но как мы можем объяснять это высказывание из Мишны, что мир, он подобен так-то и так-то? Что даже если не вижу я этой книги записи, хозяин — это тот, кто... Каждый, кто хочет прийти и взять, пусть возьмет. Это, конечно, может происходить только при условии, что если тот, кто слышит, он может согласно этим словам о супермаркете, о кассирше, ее записывающей руке и все такое, если он может представить себе, что происходит в духовном мире. А иначе он остается в супермаркете. Согласно своей форме его восприятия. Поэтому он обязан быть постигшим. Постижение называется, что он постиг от ветвей корня, иначе он никогда не поймет, о чем говорится в книге. Это ясно, да? Где ты? Строчка Киа-Яхасим. Потому что эти связи совершенно не выясняются от нижнего к верхнему. То есть, когда ты смотришь на нижние ветви, совершенно невозможно вывести из них никакой связи и никакого представления об их высших корнях. То есть, если тот, кто чувствует пока только этот мир и не ощущает духовный мир, он не знает, о чем написано ни в одном слове, он не знает, о чем говорится на каббалистическом языке, или что ему хочет сказать каббалист, он просто как осел. И все. Еще хуже. Потому что осел он просто не знает, и не слышит, и не понимает. А человек, он якобы знает, якобы слышит, якобы понимает. Это еще хуже, это только путает его. И тогда, согласно этому, начинает развивать себе разные уровни важности, ценности, что он уже понимает и так далее, ему достаточно этого. Согласно этому, он меряет свой день, свое утро, когда он находится на уроке. Я понял больше, сегодня понял меньше и так далее. Не по отношению к постижению, а по отношению к умственному пониманию. То есть тут есть вещи, которые мы должны еще просто понять их как следует, прочувствовать их. И так только мы сможем тогда продвигаться к правильной потребности хисарону. Пока человек не чувствует язык ветвей, то есть их связи с корнями, и он постигает корни, находится в ветвях, и связи, разные виды связи между ними, он уже знает, проверяет, выстраивает их, ему понятно это внутри его кли, тогда можно говорить с ним, потому что тогда для него это просто. Ему не нужно угадывать тут ничего, разум уже тут не должен работать. Это просто ему ясно, это все перед ним. Как будто ты скажешь, возьми стакан, возьми полстакана воды и полстакана муки, и смешай одно с другим, и добавь немножко соли, и добавь это, и он знает точно, о чем ты говоришь. То есть у тебя есть рецепт, как исправить духовные кли, и он может исполнить каждое действие и каждую частность в этом кли, и пусть он возьмет это и будет делать. Все на самом деле зависит только лишь, прежде всего, от нашего постижения. И как это сделать? Что сделать с нами, когда мы еще не находимся в постижении корней? Поэтому язык ветвей для нас это все еще в одну сторону. Это не язык, потому что язык — это связь между ветвью и корнем. Если я не постигаю корень, то нет у меня этого языка. То, что я читаю, это я читаю просто так, какие-то символы. Потому что весь этот язык, он выражается в связи, которая все еще скрыта от меня. Поэтому то, что мы читаем в каббалистических книгах, это не язык ветвей мы читаем. Мы просто читаем слова. Потому что язык — это связь. И на этом мы закончим. И перед завершением несколько объявлений. Зрители каббалистического канала, обратите внимание, через 8 дней, в четверг мы встречаемся в Беершеве на лекции Рава Лайтмана, представление и, конечно же, наше все объяснение в общую среду. В четверг, в полседьмого вечера, Ихара Тарбут в Беершеве, подробности и запись по телефону 1700-509-209 или войдите на сайт kapsio.il. Европа объединяется. Виртуальный урок для всех товарищей в Европе, которые хотят быть одним кли. Каждый четверг, завтра, в 8:30 вечера, по израильскому времени. Подробности по мейлу europe@kbb1.com. На этом мы заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.
בתוכנו ואת הנקודה שבלב. האהבה מדליקה את האש בתוכנו ואת הנקודה שבלב.